Дорогие братья и сестры, эфир «Радио Воскресенье» продолжает беседы о вечном. В эфире очередная передача из цикла «Русская православная церковь в 20 веке. Лица и судьбы». У нас в гостях протоиерей Владислав Мусихин, преподаватель Екатеринбургской духовной семинарии. Отец Владислав, добрый день.
Добрый день.
Герой нашей сегодняшней передачи – архимандрит Спиридон Кисляков, чьи воспоминания о виденном и пережитом вот сейчас звучат на нашем радио по четвергам. Два раза в месяц по пятницам и раз в месяц по субботам. Ну, в общем, в те дни, которые вот веду я. И, конечно же, хотелось бы вам подробнее рассказать об этом интереснейшем человеке. Наступила у нас очередь опять говорить о не об иерархе каком-то известном, о священнике, иеромонахе, который позже стал архимандритом, и о человеке, о котором до недавних пор вообще как-то очень мало было известно, и до сих пор информации о нем не очень много, хотя личность страшно интересная. Вот один из очерков, который я нашла о нем, называется так: «Исповедник, миссионер, чудак».
Да, вот, ну, отец Спиридон, ну, начнем, наверное, с его детства, рассказ о нем. Родился 4 марта 1875 года, то есть уже во второй половине XIX века, в селе Козинка Скопинского уезда, к югу от Москвы, в простой крестьянской семье. Очень простая была крестьянская семья, простое русское село. И вот в своих воспоминаниях отец Спиридон рассказывает, что сколько он себя помнит с самого раннего детства, его очень увлекала красота окружающей природы. Он очень любил уединяться где-то в поле, любоваться красотой Божьего мира, размышлять о Боге Творце, о том, кто такой Бог, что Он для нас сделал. И вот эти мысли у него были с самого раннего детства. Также вот он стал предаваться в это время молитве, очень любил одинокую, уединенную молитву. Вообще всегда вот была склонность у него такая к уединению молитвенному, несмотря на то, что он всю жизнь очень много общался с людьми. Был у него очень такой тяжелый крест общения с людьми заключенными в течение долгого времени одновременно. Вот Георгий тогда еще, молодой мальчик, и потом отец Спиридон, всегда любил уединение.
И... Ну, и с самого детства были, как я понимаю, у него частыми такие мистические переживания. Да. Он даже иногда там и терял сознание во время молитвы и так далее.
Да, но ребенок, видимо, был очень чистый, светлый. И вот у него такая была искренность детская по отношению к миру и к Богу. Вот он однажды узнал, что апостолы получили дар огненных языков в день Пятидесятницы и стали говорить на разных языках. И это было в Иерусалиме. Он так захотел там побывать, в этом Иерусалиме, чтобы тоже вот приобщиться этой благодати, что вот еще будучи маленьким мальчиком, взял и пошел просто вот искать этот Иерусалим. И ушел далеко от дома, его нашли только на следующий день, то есть он ночевал в поле. Вот, отец его, естественно, высек за это, но он не озлобился вообще, вот он, ему свойственно было такое незлобие, он никогда не озлоблялся на людей, которые какое-то ему причиняли какую-то боль. Это тоже вот такой характерный, мне кажется, эпизод из его раннего еще детства.
Ну, а в 13 лет он все-таки ушел пешком из дома, но уже с разрешения отца.
Да, но еще до этого он какое-то время жил, еще будучи мальчиком, в монастыре недалеко от их деревни, нес там послушание пономаря, и, по всей видимости, родители ему разрешили там находиться. И вот однажды, находясь в этом монастыре, слушая житие святого Стефана Пермского, у него возникло очень сильное желание стать миссионером. Вот впервые такое желание у него возникло, и в будущем оно действительно реализуется. Ну вот также еще хотел бы сказать, что в том селе, где он жил, был очень хороший, очень благочестивый крестьянин Семен Самсонович, с которым очень близко сошелся мальчик Георгий, или Егорий, как его называл Семен, и оказал на него очень большое влияние. Этот Семен был очень простой человек, тоже очень искренний, очень смиренный, незлобивый, и поддавался таким порывам всегда, вот души, если захотелось ему идти в паломничество куда-то, он просто все оставлял и шел в это паломничество, в Киев так ходил несколько раз за 1000 верст.
Такой немного юродивый.
Немного, да? Как бы, да, полуюродивый такой крестьянин. И вот однажды, когда было Георгию 13 лет, кстати, надо сказать, впервые у него было сильное искушение в этом возрасте, на него напали богохульные мысли, и никак он от этих помыслов не мог отделаться, так что даже заболел, слег и пролежал страстную седмицу, и вот в Пасху пришел к нему Симеон, приветствовал его Христос воскресе и предложил ему вот пойти на богомолье в Киев. Ну вот родители его отпустили, и вот он пошел в Киев с Георгием по дороге, вот они шли долго, очень много разговаривали, очень много беседовали о духовных вещах, о Боге, и вот Георгий признавался Семену, что вот он хотел бы возлюбить Бога больше всего на свете, хотел бы такую любовь иметь к нему, чтобы от всего отрешиться, и просит об этом Господа, и Георгий был в большом умилении от таких слов мальчика, и говорил, что если он будет просить у Господа, то Господь все ему это даст. И также вот рассказал ему об Афоне, что вот есть такое место, святая гора Афон, где живут только святые люди, с которыми даже иногда самыми святыми непосредственно общается сама Матушка Пресвятая Богородица. И вот так Георгий тоже этим загорелся, побывать на этой святой горе, и очень тоже сильно молил Господа, ему сподобится там побывать. Ну и вот с этой мыслью вот они пришли в Киев, поклонились лаврским угодникам, преподобным Киево-Печерским, и Самсон остался в Киеве, а Георгий отправился дальше на юг, уже один, в Одессу, чтобы каким-то образом оттуда вот отправиться на Афон.
Вот по-разному бывают люди одарены, и есть такое понятие вундеркинд, да, когда ребенок с раннего детства там какие-то удивительные совершенно таланты демонстрирует, музыкальные или в изобразительном искусстве, а бывает, видимо, такая религиозная одаренность. И именно вот это можно сказать о будущем архимандрите Спиридоне.
Да, я согласен. Наверное, была такая одаренность, особое какое-то призвание чувствовалось в этом мальчике. И вот он пришел в Одессу, увидел впервые море, тоже до слез умилился, что вот тут очень любил он все в природе, что все, что создано Господом. И вот хотел как-то отправиться на Афон, пришел в подворье Афонского монастыря Пантелеимонова, но над ним там только немножко так поиронизировали, что вот он маленький мальчик, и у него нет средств, и как вот он туда, что сказали, что он не сможет попасть на Афон, и они ему помочь не смогут. И вот он очень сильно переживал, плакал, пытался устроиться на работу, это увидел его на улице какой-то влиятельный человек, заинтересовался им и решил ему помочь. И вот с помощью этого влиятельного человека, который написал градоначальнику, чтобы он оказал помощь этому мальчику, вот, и тот связался с подворьем монастыря, вот он отправился с паломниками на пароходе сначала в Константинополь, где тоже вот посетили они разные святые места, и оттуда уже на Афон. То есть вот таким вот образом, можно сказать, чудесным, паломники удивлялись, которые плыли с ним, что вот он, как ему это удалось. Но вот он просил очень Господа, а Господу все возможно, как ему говорил Семен Самсонович, и вот Господь его сподобил приехать на Афон. А на Афоне он побывал в Пантелеимоновом монастыре сначала, где ему не очень понравилось из-за, как он вспоминал, таких холодных отношений монахов между собой. И потом он в Андреевом монастыре остался, где ему уже, где вот душа его к этому монастырю уже расположилась. И там был настоятелем очень смиренный подвижник, отец Феоктист. И там Георгий стал послушником. Несколько послушаний, а затем его отправили по послушанию в Константинополь, где он несколько лет находился, трудился поваром, учил греческий язык. значит, бывал в Святой Софии, которая к тому времени была уже мечетью давно, но вот он все равно чувствовал там благодать, которая пребывала в этом храме. И ему сказали, что здесь когда-то служил и проповедовал святитель Иоанн Златоуст, и вот тот очень захотел стать проповедником и молился об этом. И действительно, вот он станет знаменитым, замечательным проповедником в будущем. Ну вот, вернувшись на Афон, какое-то время там еще пробыл, и хотя, конечно, вот как вот он, как ему рассказывал Семен Самсонович, такого, чтобы все были святыми, он не встретил, и определенное разочарование у него было, но он нисколько никого не осуждал никогда, и все равно то время, которое он провел на Афоне, он назвал лучшим в своей жизни, то есть это тоже о многом говорит. Затем настоятель его благословил отправиться на подворье монастыря в Петроград, а Георгий приезжает в Петроград и решает навестить своих родителей, которых он не видел уже несколько лет, которые, ну, очень, конечно, за него переживали, не знали, где он, и даже когда он письмо им послал с Афона, не верили, что он там на Афоне находится, потому что это было, конечно, очень удивительно для очень простого крестьянского мальчика. Но вот он приехал к родителям, и мама предложила ему посетить блаженного Максима. Вот был такой юродивый Максим у них проживал, который, в общем, был прозорливцем, и Георгию она посоветовала его навестить. И когда Георгий сначала с некоторым сомнением к этому отнесся и пришел, к этому Максиму, то блаженный сразу сказал, что вот явился сибирский миссионер, явился святой Стефан Пермский к нему, прямо вот закричал об этом, что, конечно, очень удивило Георгия. И вообще вот они близко познакомились, очень много общались и сблизились, можно сказать, духовно. И Максим предрек очень много испытаний в дальнейшем жизненном пути Георгия, и что он будет на войне, говорил, и война это будет наказанием христианам за отступление от Евангелия. Также очень много они говорили о молитве, и Максим говорил, что очень важна молитва в жизни христиан, что вот она уходит сейчас, что формальностью становится, а она должна быть горячей, искренней, и христианин должен гореть любовью к Богу, без которой не может быть настоящей, подлинной, правильной любви к ближним. И это тоже вот глубоко вот запало в сердце юного Георгия.
Вот это пророчество, которое произнес юродивый крестьянин Максим, оно очень скоро сбылось. Уже в Петербурге там будущий архимандрит Спиридон проходил послушание певчего на подворье Афонском. Вдруг через пару недель к нему подходит келейник митрополита Палладия и ни с того ни с сего предлагает: «Слушай, мой друг, хочешь поехать в Сибирь в качестве миссионера?» И Спиридон, по его словам, был так потрясен удивительным стечением обстоятельств, что, не задумываясь, ответил утвердительно.
Да, тогда еще Георгий, надо сказать, не был в монашеском сане, был еще послушником и назывался еще Георгием, иногда его называли отцом Георгием, но он еще не был, собственно, ни в монашеском, ни в священническом сане. Вот. Ну вот он приезжает в Сибирь, где его очень хорошо встретили сначала епископ Макарий Томский, потом в Бийске епископ Мефодий, и вообще владыка Мефодий опекал потом долгое время Георгия, и Георгий был ему очень многим обязан, и большое влияние в духовном плане тоже оказал на него. И вот в Сибири был традиционный крестный ход с иконой великомученика Пантелеймона, и с этим крестным ходом начинает ходить Георгий и начинает проповедовать. И сила его проповеди была очень велика, ему к тому же приснился сон в самом начале вот этого служения, в котором явились апостолы Петр и Павел и сказали ему, что он будет проповедовать. И вот после этого Георгий почувствовал вот дар слова, действительно, и вышел на проповедь местным жителям, и его слово действительно имело большой успех, можно сказать. Но вот надо отметить, что это, поскольку это была Сибирь, там было очень много старообрядцев, и Георгий был, в общем-то, разочарован методами, с помощью которых зачастую боролись с раскольниками тогда, а именно принуждением, насилием, какими-то полицейскими мерами. и Георгию это было совершенно чуждо, и вот он тогда дал себе, можно сказать, зарок никогда не допускать в себе ненависти, недоброжелательства к людям, даже других убеждений, только любовью, только даром слова воздействовать на людей. И это оружие его, оно было с ним до конца его дней, и он никогда не прибегал к каким-то вот таким методам давления, каких-то манипуляций даже, пускай психологических, то есть только искренняя христианская любовь и убеждение проповедью.
Уже в Сибири для Георгия сложилось такое убеждение, что миссионер для того, чтобы иметь в себе любовь к людям, с которыми он общается, нужно быть, как он потом писал, очень простым, бесхитростным в своих отношениях с людьми, кристально искренним, не допускать в себе лицемерия, лжи, хитрости и высокомерия, иметь живое сострадательное участие в горе, в несчастье других. Это горе, это несчастье других нужно делить с людьми и переживать их вместе с тем, кто их имеет в себе самом. Никогда не позволять при людях обнаруживать те или другие свои слабости. Обнаружение слабостей своих равносильно тому, если бы самому броситься прямо лицом в грязь, писал позже отец Спиридон. К причастию или крещению он готовил людей лично, не торопил события, просил хорошенько подготовиться размышлением, чтением Евангелия, исповедаться за всю жизнь. О нескольких случаях крещения он упоминает в книге «Извиденного и пережитого». И там в этих воспоминаниях мы видим, что он удерживал человека от быстрого крещения, учил жить по Евангелию, укрепляться в этом хотя бы несколько месяцев. Заботился, чтобы человек принимал крещение сознательно.
Да, действительно, вот он придерживался именно такого метода. Но вот его, хотелось бы сказать о том, что его слово было настолько сильным, что порой вызывало массовые публичные покаяния слушавших его, что было, конечно, тоже необычно, удивительно, тем более он еще молодой человек, даже не был еще в священном сане, и, в общем-то, не учился, не получил он духовного образования, то есть это действительно был такой дар свыше ему дан. И он его действительно, вот как талант, который он получил, он его приумножал, а не закапывал в землю. Ну вот 3 года провел Георгий в Томской губернии, и практически всегда его проповеди имели успех. Сибирские епископы благословили ему говорить проповеди повсюду, но вот тут случилось событие, которое на время лишило его проповеднического дара, и событие такое печальное в духовном смысле, но, видимо, необходимое было для того, чтобы вот он, ну, для его смирения вящего, для того, чтобы вот он, может быть, не возгордился в какой-то момент, что вот он такой замечательный проповедник. Случилось ему впасть в плотское искушение, упал он с одной девицей, то есть это, конечно, тяжкий грех блуда, и очень сильно он переживал, очень сильно каялся в этом после этого падения, хотел жениться на этой девице, раз такое случилось, но вот она внезапно заболела пневмонией и умерла. И вот долгое время он пребывал в таком унынии, тем более, что потерял он вот тот дар, сила его проповедей исчезла, и не мог он уже проповедовать, как раньше. И вот он решает отправиться в паломничество в Святую Землю, чтобы как-то вот это настроение изменилось. И вот в Святой Земле действительно уныние стало проходить, он был очень рад посетить святые места, связанные с жизнью нашего Господа, поклониться гробу Господню, Гефсимании и так далее, но единственное, что его огорчало, это то, что вот греки повсюду торговали всевозможными святынями и наживались на паломниках, на русских очень сильно, можно сказать, и обманывали зачастую, и вот это его, конечно, огорчало очень, что вот в таком святом месте, где такая благодать и воспоминания жизни Господа, вот не совсем правильно это, вот, скажем, эксплуатируют в свою пользу материальную, корыстную местные греки, православные тоже, в общем-то, люди. Но вот встретил он крещенного еврея из России, тоже паломника в Святой Земле, И вот этот крещенный еврей тоже большое оказал на него влияние, потому что он так любил Господа Иисуса Христа, что вот уже, можно сказать, пропадавшая вот эта любовь у Георгия после его падения, она снова стала возгораться в его душе с новой силой. И вот этот еврей, он когда встречал своих соплеменников евреев в Святой Земле, он каждому старался проповедовать Христа, его всячески ругали, плевали в него за это, он все с великим смирением и с любовью это принимал. И вот это, конечно, тоже вот, поражало Георгия. Но, вернувшись из паломничества, Георгий снова приезжает в Сибирь, в город Читу, к епископу Мефодию, и возобновляет свою проповедническую деятельность. Начинает ходить крестным ходом с иконой Божией Матери, там регулярный ежегодный был крестный ход. Начинает посещать каторгу, каторжан, заключенных, то есть вот начинает он вот нести вот это свое служение, свою проповедь среди заключенных, чем он будет заниматься потом долгие годы. И вот его год делился на три основных периода: миссионерство, крестный ход, каторга. Но, как он сам вспоминал, проповеди его были уже слабее, чем ранее в Томске. Ну и также вот он переживал, что в течение 2 лет он ходил крестным ходом, и на этом крестном ходе вынужден был собирать деньги для покрытия некой растраты на свечном заводе, на свечном складе. И вот для него это вызывало аналогию с тем, что он видел в Святой Земле. То есть вот он нес проповедь, говорил о Христе, нес святыню, одновременно вынужден был собирать деньги, и вот он видел в этом для себя что-то такое недолжное, что вот эта определенная торговля тоже святыней происходит. И он сильно об этом скорбел. Вот он в своей книге «О пережитом увиденном» об этом много говорит. И вот это вот состояние его привело к тому, также, что вот он встретил девушку, в которую влюбился, и решает он снова жениться. Хочет вот он от этого отойти и жениться. И когда владыка сначала вроде бы одобрил его шаг, а потом не благословил ему жениться, он очень сильно с этого тоже расстраивался, унывал, и до того, что даже в какой-то момент хотел наложить на себя руки. То есть вот человек был такой, видимо, очень горячий, импульсивный, да. То есть вот бывали у него порой метания такие, в будущем мы это еще увидим.
Самое удивительное, что в своих воспоминаниях он об этом настолько откровенно и подробно рассказывает. Тут, мне кажется, его сближает в чем-то с праведным Иоанном Кронштадтским, который тоже в своих дневниках был абсолютно предельно искренен и откровенен.
Да, вот, наверное, можно сравнить его воспоминания с книгой «Моя жизнь во Христе» и другими произведениями отца Иоанна Кронштадтского. Ну вот, в 1903 году Георгий уже окончательно делает свой выбор, принимает монашеский постриг. Причем интересно, что епископ Мефодий по ошибке постриг его сразу в Схиму с именем Спиридон, то есть диакон открыл книгу не на том месте, и епископ не обратил внимания и совершил чин пострижения сразу вот в великую Схиму. И ну вот так он стал схимником сразу и вскоре рукополагается в иеромонаха. Но хотя вот он не назывался ни схиеромонах, ни схиархимандрит, а просто иеромонах и архимандрит. Ну вот начинает он проповедовать среди коренных народов, бурятов, тунгусов, и сталкивается тоже с проблемой: местное население не хочет или не может воспринять христианство. Во многом потому, что ранее они сталкивались с миссионерами православными, которые очень формально относились к этому делу, которые хотели просто как можно больше людей крестить, и зачастую сами совсем не являли в своей жизни пример вот, христианской жизни. И это, конечно, людей, вот, язычников, отвращало от церкви, от христианства. И вот приходилось, конечно же, очень сложно отцу Спиридону, потому что люди, уже встречаясь ранее с христианами, которые не являли в своей жизни свет христовой веры, они уже относились очень с большим предубеждением к проповеди христианской. Ну вот, Например, вспоминает отец Спиридон случай, когда он был у буддистов, которые очень внимательно его слушали, у лам буддийских, у людей образованных, которые внимательно его слушали и знали хорошо христианство и до него. И там потом лама выступил и сказал, что действительно христианская религия самая высокая религия вот по своим всем, по своему учению, по тому подвигу, который совершил Христос ради людей. Но почему же вы, христиане, не живете тогда так, как заповедовал вам Христос, что вы живете хуже нас, хуже буддистов, хуже язычников и так далее. Очень много примеров приводил. И нечего было тогда даже сказать отцу Спиридону, он вспоминал, что ему было очень стыдно за наше христианство, за нашу церковь, что вот ему даже нечего было возразить на это. В то же время своим личным примером отец Спиридон все-таки порой менял отношение такое к церкви, и люди обращались ко Христу и принимали крещение, хотя не так массово, конечно же, как вот после других миссионеров, потому что там были такие также методы, если преступники крестились, они освобождались от наказания, и против этого тоже выступал отец Спиридон, что нельзя вот таким образом продавать тоже веру Христову, продавать благодать. Одновременно после рукоположения отец Спиридон назначается духовником читинской тюрьмы Нерчинской каторги, становится тюремным священником и начинает проповедовать заключенным. И вот вся последующая жизнь отца Спиридона, она неразрывно связана с самыми обездоленными слоями народа, с самыми опустившимися людьми. Он начинает много регулярно общаться с людьми тяжелейшей судьбы, ворами и насильниками, убийцами, проститутками, людьми, оказавшимися на самом дне, совершившими ужасные страшные преступления. Но в каждом человеке, с которым он общался, отец Спиридон видел образ Божий, пропускал через себя все их исповеди и откровения и делал все возможное, чтобы хоть как-то облегчить духовную боль своих собеседников.
Тут мы можем вспомнить отца одного нашего героя, о котором мы рассказывали. У нас была передача про Сергея Фуделя, вот, и о его отце, отце Иосифе, тюремном священнике, который служил в московских тюрьмах. Мы вспоминали вот его любовь к заключенным и то, как он с ними общался. Ну и можно вспомнить более современный пример. Это отец Глеб Коляда.
Да. Ну вот по воспоминаниям самого отца Спиридона, через него за все время его служения прошло около 25 тысяч человек заключенных, которых он не раз исповедовал, причащал, убеждал проповедями своими изменить жизнь, быть верными сынами Евангелия и так далее. И вот в беседах с отцом Спиридоном многие арестанты давали понять, что если бы в них ранее видели образ Божий, так как увидел это отец Спиридон, и относились бы к ним как к людям, как к равным себе, и сами верующие, которые окружали их всегда, не лицемерили бы в своей жизни, то и они такими бы страшными преступниками, возможно, бы и не стали. То есть вот очень много примеров приводит в своих воспоминаниях отец Спиридон, когда и к нему относились с большим предубеждением, с ненавистью, с враждебностью, но когда вот он в ответ на это не озлоблялся, а наоборот проявлял любовь христианскую к человеку, очень ласково с ним общался, несмотря ни на что, человек буквально порой вот на глазах просто перерождался, начинал плакать, начинал каяться, обращаться, обещать больше не возвращаться к своей прежней жизни. И таких примеров очень много он приводит.
В воспоминаниях есть поразительные совершенно эпизоды, мы потом будем это все слушать. Например, когда произошел бунт в тюрьме, и там был такой зачинщик, так скажем, которого сейчас в наших условиях назвали бы, наверное, паханом, потому что там описывалось, что его все слушались, его все боялись, и он фактически управлял внутри, вместо, так сказать, тюремной администрации, плюс к ней управлял еще внутри всеми заключенными, и его все трепетали и боялись, и перед ним именно отец Спиридон буквально пал на колени и умолял его раскаяться, умолял его прекратить этот бунт. И через некоторое время этот человек каялся перед всеми, в том числе и перед теми людьми, которые его боялись. И это было такое чудесное обращение к Богу, обращение к Христу, которое, ну вот мы обычно такое же читаем где-нибудь в житиях святых, а тут человек рассказывает о совершенно конкретном реальном случае, причем рассказывает так, что видно, он себе не приписывает этого чуда.
Да, и причем таких вот случаев очень много вот приводится в его воспоминаниях. Но вот интересно, что писал отец Спиридон, вот он говорил: «Нужно сознаться, что этот преступный мир, по моему личному опыту, вынесенному из моей тюремной практики, далеко идеальнее, нравственнее, даже религиознее, чем мы, свободные граждане свободного мира». Но вот он имел здесь в виду то, что люди, прошедшие вот через страшные преступления, бывшие на самом дне и обратившиеся после этого ко Христу, они были гораздо более искренни в своем религиозном чувстве, гораздо, и становились через это гораздо ближе к Богу, чем люди, которые жили всю жизнь, может быть, не совершая каких-то страшных грехов и преступлений, но такие теплохладные, с формальным отношением к вере. И, по сути дела, в итоге-то оказывались дальше от Бога, от Христа, чем вот бывшие страшные преступники. Здесь, конечно, можно вспомнить пример благоразумного разбойника, который тоже вот первым вошел в рай, покаявшись на кресте. И вот таких благоразумных разбойников на практике отца Спиридона было очень много. И благодаря вот его христианской любви, христианскому отношению к ним.